Здравствуйте. Неделю назад под Санкт-Петербургом состоялся традиционный конвент Интерпрескон. Конвент этот бывает каждый год, пропустили только 2020 год коронавируса, так что тот, который у нас случился в мае, он был как бы за два года сразу. На этом конвенте был проведен поэтический вечер. Собственно, сам конвент был посвящен 60-летию полета Гагарина, поэтому поэтический вечер был центрирован на понятие космоса в поэзии. А там был прочитан и обсужден доклад Натальи Луковниковой, и, соответственно, затем читали стихи как старые классические, так и совершенно новые, так или иначе с темой космоса связанные. Поскольку все сказанное на докладе имеет прямое отношение к работе лаборатории языка и поэтики, поскольку сам по себе вечер оказался очень интересным и, к сожалению, не был ни записан, ни услышан практически никем, кроме участников, мы приняли решение его повторить. И я с удовольствием предоставляю слово Наталье Михайловне Луковниковой, которая начнет с того, что попытается вспомнить свой собственный доклад недельной давности.
Спасибо, Сергей Борисович. Собственно говоря, хочется заметить, что мы готовились только к поэтическому вечеру, но захотелось сделать некоторое предваряющее открытие и захотелось поисследовать связь поэзии с заявленной темой Интерплескона, с космосом. И первый тезис касается того, что космос – это греческое понятие, которое означает порядок в противопоставлении хаосу. В этом смысле даже пространство поэзии у греков было чрезвычайно упорядочено. Если мы вспомним 9 греческих муз, то мало кто из них так или иначе не касается речи, языка или поэзии как таковой. Но, собственно говоря, главной музой вообще среди 9 является Каллиопа. Она собой олицетворяет эпическую поэзию, то есть поэзию, собственно, восхваления богам. И, наверное, это главный базовый род поэзии греков. Кроме того, есть музы Мельпомена и Талия, собственно, музы трагедии и комедии. Конечно, они впрямую не относятся к поэзии, но, тем не менее, это скорее музы, там, условно говоря, театральные. Мы поговорим чуть позже об этом пункте. Тем не менее, наверное, театр, комедия, трагедия, они все равно читались в стихах в основном, да, то есть как бы прозаического жанра театрального на тот момент не существовало. А затем есть муза полигимния, которая, собственно говоря, является музой гимнов ораторского искусства. Но, опять же, это не вполне поэзия, если мы там не говорим, что гимны имеют какую-то поэтическую форму, а скорее муза делания речи вдохновляющей. Еще одна муза, которая считается музой танца, муза танца и хорового пения, терпсихора. И чуть-чуть позже вернемся к тому моменту, который я уже подвесила, потому что это важно, почему мы здесь говорим о том, что с поэзией не различаем поэзию в данном случае, допустим, от театра или там хорового пения. И еще две музы, собственно говоря, как и сама Каллиопа, все-таки музы, вторая и третья музы поэзии, это эвтерпа, лирическая поэзия, то есть лирическая в смысле того, что она описывает личные переживания, а не восхваление богов. И эрата – это любовная поэзия. Почему так важно вот этот вот важен момент, о котором я говорила? До следующего момента, который мы будем обсуждать, поэзия так или иначе была неразрывно связана и с театром, и с жестикуляцией и мимикой, ну, то есть какими-то, опять же, танцевальными элементами, и с пением. И такая ситуация, она сохранялась вплоть до момента, который нас интересует следующим образом, ввиду космоса. Недавно Сергей Борисович уже, в свою очередь, читал лекцию, о том, как он видит космические исследования современности, и начинал он ее с вспоминания об Энрике Мореплавателе, то есть об эпохе великих географических открытий. То есть для нас современный космос, да, это некоторая зона, куда мы можем осуществлять экспансию уже не только условно там, географическую, не только пространственную, да, потому что география все-таки про Землю, а космос он уже за ее пределами, но и какую-то другую экспансию нашего разума и так далее. И, собственно говоря, вот эта ситуация неразрывности поэзии с пением, с танцем, с мимикой и жестами, она сохранялась как раз вплоть до эпохи великих географических открытий. Это, собственно говоря, был второй базовый тезис доклада о том, что в этот момент что-то меняется не только в поэзии, но поэзия является как бы местом, да, где возникают маркеры этих изменений, ну и, собственно, в языке. Что мы наблюдаем в этот момент? Наверное, с одной стороны, мы видим, что получает свое распространение для, например, достаточно, ну, скажем так, по-русски пафосных воззваний проза, чего раньше не происходило, потому что у греков и обращение там, к царям, и обращение к богам – это полигимния и каллиопа. Но возникает применение прозы для каких-то достаточно важных обращений. Второй момент, который возникает как раз, собственно, в поэзии – это отрыв поэзии от театра, то есть мы перестаем связывать чтение стихов с жестикуляцией и мимикой. Если раньше, читая какое-то стихотворение, ну, там не было, наверное, даже такого понятия, как стихотворение, все равно чтец обращался к какой-то конкретной аудитории, ориентированной в том числе на визуальное восприятие, то есть мимика и жесты были важны, то в этот момент происходит этот разрыв. И также происходит разрыв с исполнением поэзии, как пением. С чем можно попробовать это связать? Наверное, можно попробовать это связать с таким моментом, который некоторые исследователи называют концептуальной слепотой. Ну и примером концептуальной слепоты времен эпохи великих географических открытий является, собственно говоря, сам Колумб, который доплыл до Америки, пытаясь найти Индию, но этой Америки он не увидел. Другой достаточно интересный пример концептуальной слепоты – к сожалению, я не вспомню название данного мыса, но история была в следующем, да, что около одного мыса, примерно в зоне экватора, проходило некоторое течение, и подплывая к нему, моряки видели вот это вот бурление. И были некоторые сообщения историков, да, что при пересечении экватора повышается температура, люди чернеют и умирают. Соответственно,
вода кипит.
Да, и подплывая как раз к этому месту, имея данные высказывания, да, в своей памяти, собственно говоря, мореплаватели видели, что вода кипит. И, конечно, ни у капитанов, ни у команд никакого желания пересекать данное место не было. И борьба с данным местом продолжалась достаточно долго, пока один капитан не обманул и сам себя, и свою команду, проведя корабль несколько подаль данного течения. Они пересекли экватор, никто не почернел, никто не умер, и, собственно говоря, данную историю связывают с тем, что если уже была задана какая-то предыдущая концепция, которая абсолютно, ну, по нашим меркам, естественно, могла быть недостоверной, то люди начинали видеть нечто, соответствующее этой концепции, хотя на самом деле дело было абсолютно в другом. Ну и вот некоторые исследователи, они даже данный случай около данного мыса связывают с некоторой сохранившейся там где-то традицией обливать моряков, пересекающих экватор, водой, да, то есть при повышении температуры, ну, не дай бог, перегреются, нужно их охладить. И, собственно говоря, вероятно, такая концептуальная слепота стало вызовом, я не говорю, что этот вызов он был кем-то осознан или сформулирован, который потребовал некоторого другого отношения к предыдущим концепциям, в том числе географическим концепциям. И, вероятно, работа в этом направлении вызвала еще одно интересное событие, собственно, в зоне поэзии. Она не только оторвалась, да, от, скажем, конкретного сиюминутного исполнения, то есть там пение, жестикуляции, мимики, как уже мы сказали. Но также в поэзии стали появляться абстрактные понятия. То есть до этого все-таки ее содержание, но даже если мы посмотрим того же Гомера, было достаточно конкретным и практичным. Да? И здесь впервые на рубеже завершения позднего средневековья и там, перспективного перехода к эпохе Возрождения происходит именно в поэзии возникновение абстрактных понятий. Собственно говоря, из этого следует, наверное, третий тезис, с которого бы скорее хотелось стартовать некоторое текущее размышление совместное о том, что если сейчас там космос, который лежит перед нами, мы уподобляем какому-то, ну, уподобляем скорее как метафоре эпохи великих географических открытий, то, вероятно, мы должны и в поэзии, и шире в языке увидеть какие-то изменения или, грубо говоря, должны как-то осознать вызов современного космоса, стоящий перед нами, так, чтобы мы в языке и в поэзии могли на него ответить. И была у нас гипотеза, собственно говоря, на Интерпресконе о том, что, вероятно, это еще один какой-то отрыв, да, языка и поэзии от чего-то. И, собственно, мы как раз разговаривали о том, как нам сформулировать и как мы понимаем этот отрыв. То есть, что значит некоторый новый уровень абстракции, который мы можем увидеть в языке. Собственно говоря, тезисы моего доклада на этом закончились на Интерпресконе, и мы перешли к обсуждению.
Насколько я помню, мы тогда обсуждали этот вопрос в следующем языке. Первым отрывом был отрыв стихотворения от конкретной аудитории, к которой он обращен, ибо до этого стихотворение было частью этой аудитории и только в совокупности вместе с этой аудиторией и существовало. А мы говорили о том, что, возможно, вторым отрывом является отрыв от событийности. То есть стихотворение перестает быть связано с какими бы то ни было событиями, в том числе даже с событиями умозрения, ума поэта внутренними. Говорили мы, по-моему, именно об этом в тот момент, в первый раз.
Ну вот надо сказать, что, по крайней мере, в русской традиции, например, вот этот вот последний отрыв, который вы упомянули, он происходит достаточно поздно. В какой-то мере большим событием времен Серебряного века явилась бессюжетная поэма Михаила Кузьмина «Форель разбивает лед». То есть это, в общем, наверное, еще и избавление поэзии от сюжета. То есть, если говорить о том, что событие, да, или сюжет – это некоторая последовательность событий, то вот здесь это доводится, по крайней мере, в русской традиции до предела. То есть от события все-таки, наверное, она отрывается достаточно поздно, и даже сейчас мы можем…
До конца это не прошло.
Да, видеть, что до конца, да, это не произошло.
Но опять же, если мы сравним то, что мы обсуждали с самым началом, с первым тезисом, то ведь надо иметь в виду, что греки изначально имели вполне понятную картину. Мир является собой хаос, в котором есть маленькие отдельные элементы какого-то порядка, ну, собственно, то, что они называли у себя номами или номосами. И с их точки зрения именно Аполлон и Муза, собственно говоря, и соединяют эти номосы между собой, приводя мир в какой-то космический порядок вместо его хаотического состояния. А поскольку большая часть муз, ну, значительная их часть, так или иначе связана с поэзией, то в сущности позиция греков была проста. Без поэзии мир хаотичен, не обладает порядком, не обладает смыслом. А поэтому поэзия – действенный момент, поэзия действует на мир, превращая его из хаоса в космос. Я сильно упрощаю эту мысль даже по отношению к грекам, но в целом они именно так видели эту ситуацию.
Нет, ну все на самом деле очень просто. Аполлон, согласно некоторым версиям, тождественен Гелиосу. Гелиос противостоит Никте, богине ночи, а богиня Никта – это дочь хаоса.
Впрямую. И я к тому, что отсюда понятно, почему стихи вот в Греции, стихотворение, поэзис автоматически включалось в аудиторию. Да, ну не в аудиторию, оно просто в целый мир включалось. И являлось частью, которая этому миру передает некоторый порядок. А как я понимаю, момент революции и возрождения был связан с тем, что мир начал восприниматься как некая объективность. И тогда у поэзии возникли совершенно другие задачи и, собственно, другая логика ее развития. По крайней мере, так мне показалось. Но тогда, Наталья Михайловна, скажите, что вы считаете о сегодняшней революции?
Ну вот, говоря о сегодняшней революции, что можно сказать? То есть космос, он немножечко отличается от географических пространств. Конечно, уходя куда-то в дальнее плавание, человек мог не вернуться или вернуться спустя там, 20 лет. Но, тем не менее, это все-таки размер человеческих времен. Когда мы начинаем говорить о современном космосе, мы понимаем не только то, что это на порядок, не знаю, на много порядков больше пространства, но это и какое-то другое качество времени. То есть одна мысль о том, что тот свет звезд, который мы видим, на самом деле произошел, да, и ушел от звезды много-много миллионов лет назад, он впечатляет. И уже говоря о космосе, мы говорим скорее о каком-то пространственно-временном континууме. С этой точки зрения, если первый отрыв, который в поэзии произошел, вот от актуального пространства, от пространства событий, скорее происходит как отрыв действительно пространственного характера, то следующий отрыв, который мы должны наблюдать, отрыв от времени. И мы как раз и говорили на Интерпресконе, что такое некоторая вневременная поэзия. И, кстати, каким-то удивительным образом это коррелирует с тем, что мы говорили на апрельском лабораториуме, как раз на докладе лаборатории «Поэтика и языки». То есть, по сути дела, язык современности должен, наверное, стремиться выходить за пределы, в том числе своего конкретного времени, и скорее пытаться обращаться к потенциалу шкалы времени, на протяжении которой он вообще разворачивается, от начала и, возможно, даже в будущее. Но мне кажется, что похожая ситуация в какой-то мере описана у Стивенсона в романе «Анафем», где есть такой интересный пример. Ну, если так, для тех, кто не читал роман, ситуация там описывается примерно следующим образом, что матики, монастыри, в которых происходит действие в романе, они как бы представляют собой такую кольцевую структуру.
Замкнутую.
Да? Замкнутую. То есть первое кольцо, самое внешнее по отношению к светскому миру, открывается для взаимодействия с миром раз в год, следующее там, раз в 10 лет, да, раз в 1000 лет. И есть, как они правильно произносятся, миллинарии. Вот. То есть это совершенно невообразимый срок, когда вот это вот сообщество миллинариев откроется на один день для взаимодействия с внешним миром. И в этой ситуации людям, находящимся внутри матика, нужно иметь какие-то инструменты, чтобы понять, что то, о чем они знают, или то, о чем они говорят, в том числе о технологиях, как его найти в языке вот этого прожившего без их участия энное количество времени светского мира и найти в нем соответствие. И, в общем-то, у них это успешно получается. Там есть диалог о, ну, там, допустим, технологии изображения двигающихся картинок. Вот на этом примере, да, через разные названия и наименования этой технологии, собственно говоря, вот это взаимодействие показывается. И вот, наверное, такая ситуация, она как раз и является тем отрывом, который мы должны наблюдать, а может быть, даже конструировать.
Но мы тогда видим некую последовательность. Смотрите, первоначально поэзия отрывается от поэта. В каком плане? Она до этого существовала внутри него, он ее сам слышал, но не мог ее никому показать или рассказать. А, ну, как у ребенка это бывает, самое раннее этаповое развитие. Он уже может говорить, но еще не может говорить. То есть он говорит внутри, но его еще не слышит. А следующий этап – это отрыв от аудитории. Далее мы отрываемся от пространства, мы отрываемся от событийности. И вот последний отрыв, о котором вы говорите, поэзия отрывается от времени, оказываясь чем-то существующим вне принятых человеческих, одомашненных форм пространства-времени, а потому и становится соразмерной космосу как в его совершенно исходной античной парадигме, так и в современных наших представлениях о очень сложном пространстве-времени большого космоса. Вот примерно так я воспринимаю.
Да, это вполне верно.
Ну, мне кажется, что как раз в этот момент наиболее для нас будет актуальным именно космос. Я имею в виду Максимилиана Волошина.
Да, давайте я попробую его прочитать. К сожалению, я извиняюсь, потому что не назвала бы себя хорошим чтецом. Действительно, мне кажется, сделаю небольшую преамбулу, что вот это вот стихотворение Максимилиана Волошина «Космос», оно прямо-таки описывает все этапы этих отрывов, разрывов, о которых мы только что здесь говорили. И очень замечательно после того, как ты об этом подумал, обнаружить это, собственно говоря, у поэта Серебряного века.
Что интересно, у Волошина есть две поэмы «Космос» и «Путями Каина». Они пересекаются, и пересекаются довольно значительно. Но в «Путях Каина» еще имеет место быть событийность, а в «Космосе» она исчезает.
Да. Ну, и еще раз извинившись за чтение, я начну. Созвездиями мерцавшее чело, над хаосом поднявшись, отразилось обратной тени в бездных нижних вод. Разверзлись два смеженных ночью глаза, и брызнул свет. Два огненных луча, скрестись в воде, сложились в гексаграмму. Немотные раздвинулись уста, и поднялось из недр молчания слово. И сонмы духов вспыхнули окрест от первого вселенского дыхания. Десница подняла материки, а левая распределила воды. От чресл размножилась земная тварь, от жил растения, от кости камень. И двойники, небесный и земной, соприкоснулись влажными ступнями. Господь дохнул на преисподний лик, и нижний оборотень стал Адамом. Адам был миром, мир же был Адам. Он мыслил небом, думал облаками, он глиной плодствовал, растением рос, камнями костенел, зверел страстями, он видел солнцем, грезил сны луной, гудел планетами, дышал ветрами, и было все вверху, как и внизу, исполнено высоких соответствий. Вне времени распалась дождь веков, и просочились тысячи столетий. Мир конусообразную горой покоился на лоне океана. С высоких башен, сложенных людьми, из жирной глины тучных межеречий, себя забывший Каин разбирал мерцающую клинопись созвездий. Кишело небо звездными зверьми над храмами с крылатыми быками. Стремилось солнце огненной стезей по колеям ристалищ зодиака. Хрустальные вращались небеса, и напрягались бронзовые дуги, и двигались по сложным ободам одна в другую вставленные сферы. И в дельтах рек халдейские звездочеты, пастухи иранских плоскогорий, прислушиваясь к музыке миров, к гудению сфер и к тонким звездным звонам, по вещим сочетаниям светил, определяли судьбы царства мира. Все в приходящем было только знак из вечных тайн, начертанных на небе. Потом замкнулись прорези небес, мел стал ареной, залитую солнцем, палестрой для олимпийских игр, под куполом из черного эфира, опертым на атлантово плечо. На фоне винно-пурпурного моря и рыжих охр зазубренной земли, играя медью мускулов, атлеты крылатым взмахом умощенных тел метали в солнце бронзовые диски гудящих стров и звонких теорем. И не было ни индиговых долей, ни уводящих вечность перспектив. Все было осязаемо и близко. Дух мыслил плоть и чувствовал объем. Мял глину перст и разум мерил землю. Распоры кипарисовых колонн, вощеный кедр закуренных часовен, акрополи в звериной пестроте, линялый мрамор выкрашенных статуй и смуглый мрамор липких алтарей, и ржа и бронза золоченых кровель, чернь киновари и сепия и желчь, цвета земли понятны были глазу, ослепшему к небесной синеве, забывшему алфавиты созвездий. Когда ж душа гимнастов и борцов в мир довременной ночи отзывалась и погружалась в исступленный сон, сплетение рук и напряжение связок, вязала торсы в стройные узлы трагических метопов и эподов, эсхилов и фифидиевых стров, мир отвечал размером человека, и человек был мерой всех вещей. Сгустилась ночь, могильники земли извергли кости праотца Адама и Каина. В разрыве облаков был виден холм и три креста Голгофа, последняя надежда бытия. Земля была недвижимым темным шаром, вокруг нее вращались семь небес, над ними небо звезд и первосилы, и все включал пресветлый эмпирей. Из-под Голгофа внутрь земли воронкой вел Данте в путь к сосредоточию зла. Бог был окружностью, а центром дьявол, распяленный в глубинах вещества. Неистовыми взлетами порталов прочь от земли стремился человек. По ступеням империи соборов, небесных сфер и адовых кругов шли кольчатые звенья иерархии и громоздились Библии камней. Отображение десяти столетий, циклоны веры, шквалы ересей, смерчи народов, гунны и монголы, набаты, интердикты и костры, 140 пап и 60 династий, 100 императоров, 700 царей. И сквозь мираж расплавленных оконниц на золотой геральдике щитов труба суда и черный луч Голгофы. Вселенский дух был распят на кресте, исхлестанный и изъязвленной плоти. Был литургий настроен и прекрасен средневековый мир, но Галилей сорвал его, зажал в кулак и землю взвил кубарем по вихревой петле вокруг безмерно выросшего солнца. Мир распахнулся в центильоны раз. Соотношения дико изменились. Разверзлись бездны звездных галактей, и только Богу не хватило места. Пытливый дух апостола Фомы, воскресшему сказавший «Не поверю, пока мест пальцы в раны не вложу», разворотил тысячелетие веры. Он очевидность выверил числом, он свет и звук проверил осязанием, он взвесил свет, измерил бег луча, он перенес все догмы богословия на ипостаси силы вещества. Материя явилась бесконечной, единосущной в разных естествах, стал промысел всемирным тяготением, стал вечен атом, вездесущ эфир, всепроницаемый, всетвердый, скользкий, его ж никто не видел и нигде. Исчисленный Лапласом и Ньютоном, мир стал тончайшим синтезом колес, эллипсов, сфер, парабол, механизмом, себя заведшим раз и навсегда по принципам закона сохранения материи и силы. Человек, голодный далью чисел и пространства, был пьян безверием, злейшую из вер, а вокруг него металось и кишело, охваченное спазмой вещество. Творец и раб, сведенных корчей тварей. Им выявленных логикой числа, из косности материи он мыслил вселенную, как черный негатив, небытие, лоснящееся светом, и сущности, окутанные тьмой. Таким бы точно осознала мир сама себя, постигшая машина. На нее умный разум разложил и этот мир, построенный на ощупь вникающим и мерящим перстом. Все относительно, и бред, и знания, срок жизни истин – 20-30 лет, предельный возраст водовозной клячи. Мы ищем лишь удобства вычисления, а в сущности не знаем ничего, ни емкости, ни смысла тяготения, ни масс планет, ни формы их орбит. На вызвездившем небе мы не можем различить глазом завтра от вчера. Нет вещества, есть круговерти силы, нет твердости, есть натяжение струй, нет атома, есть поле напряжения, вихрь малых «не» вокруг большого «да». Нет плотности, нет веса, нет размера, есть функции различных скоростей. Все существует разницей давлений, температур, потенциалов, масс. Струи времен текут неравномерно, пространство лишь на разнообразие форм. Есть не одна, а много математик. Мы существуем в космосе, где все теряется, ничто не создается. Свет, электричество и теплота – лишь форма разложения и распада. Сам человек – могильный паразит, бактерия всемирного гниения. Вселенная – не строй, не организм, а водопад сгорающих миров, где солнечная заверь – только случай посередине обратимых струй. Бессмертия нет, материя конечная, число миров исчерпано давно. Все 35 миллионов солнц возникли в единый миг и сгинут все за раз. Все бытие случайно и мгновенно. Явление жизни – беглый эпизод между двумя безмерностями смерти. Сознание – вспышка молнии в ночи, черта аэролита в атмосфере. Пролет сквозь пламя вздутого костра, случайные птицы, вырванные из бури и вновь нырнувшие в снежную метель. Как глаз на расползающийся мир свободно налагает перспективы воздушных далей и облачных кулис, и к горизонту сводит параллели, внося в картину логику и строй, так разум среди хаоса явлений распределяет их по ступеням причинной связи времени, пространства и укрепляет сводами числа. Мы, возводя собор космогоний, не внешне в них отображаем мир, а только грани нашего незнания. Системы мира, слепки древних душ, зеркальный бред взаимоотражений, двух противопоставленных глубин. Нет выхода из лабиринта знания, и человек не станет никогда иным, чем то, во что он страстно верит. Так будь же сам Вселенной и Творцом, сознай себя божественным и вечным, и плавь миры пальялом душ и вер. Будь дерзким зодчим вавилонских башен. Ты – заклинатель сфинксов и химер.
Спасибо.
23-го года это стихотворение. И, как мы видим, хорошее понимание физики и математики.
Особенно теории струн.
Да, обращаю, что там струи, да, но…
Но все читают струны.
На самом деле, интересная такая прогностическая история.
В целом, да, ощущение такое, что с 1923 года картина мира физики
и
математики, при том, что срок жизни истин 20-30 лет, как-то никуда особенно не поменялось.
Ну, что неплохо зомби. Подтверждается тем, о чем мы говорим у нас в лаборатории.
На лаборатории.
Лаборатория,
да. Сергей Юрьевич Шилов, вам слово. Как и на Интерпресс-коне.
Так, ну вот как ни странно... Мы совершенно не договаривались о содержании, но получилось очень в тему. Вот. Названия у этого текста нет, но как бы это некий монолог от имени богов. Если, допустим, в основе всего многославные мы, основание квантовых тонких вибраций, рисующих рябь на пространстве времен и потоков энергий, подобных символам древних восточных рисунков. Двойственность – признак, влекущее общее свойство. Коли ты действуешь, то тем обозначишь причину. Значит, лишь разум и то, что за ним движением движет, и тем вызывает движение. Но коли причина лежит вне тебя, вне сомнения, такая причина сама производит твой разум в движение и обязует его признавать чьи-то рамки. Рамки же эти влекут за собой воплощение, признание конкретных идей, что ложатся в прокрустово ложа, знаков, законов вообще и орфической формы. Если это признаем, то построим себе клетку навеки. Что делать нам, боги? понять и родить человека в себе подобного нам, но способного к бунту, против вкусного знания, порожденного нами же, против себя во имя тех правил, что правит эфиром, богами и духом, войной, государством и миром, чтобы познать и понять их. Принявший их, человек станет подобием нашим, лишенным порока судьбы и смертным, подвластным закону отбора и выбора лучших. И в этом отборе родится герой. И дальше, если применим законы, что эллинам будут открыты, получим правила в основании своих основных положений. Знание всякое тогда ведет к торжеству человека. Но человек за деяния свои всяко обязан, волей богов и своей совестью связан навеки. Связанность это пространство и время стыкует. Мира закон и закон человека осмысленно в каждом. В том, кто в предельном порыве отважном рискует карты миров, в рождении смерти способным осуществить в понимании внутреннем мире бунт против богов и себя, как равного нам. Это обязанность, что порождает ответственность действия. Действо само по себе не рождает причину, только лишь поиск. И человек в одиночку не властен над целой стихией. Стало быть, двое нужны нам для власти над миром, чтобы им передать ее, муж и жена. Двойственность нашу сломав, мы заменим людскую триадой, любовью, жизнью и смертью, давляющей нами закон. Тогда рок прекратится для нас, и уйдем на покой мы. Им же наш мир отдадим, положившись на отвагу и страх их, и страсть их.
Так.
Да, могу ну, что, сказать, теперь? Что Сергей читал свои стихотворения, не сговариваясь с Максимилианом Волошиным.
Я как раз хотел процитировать Кирилла Юрьевича Яськова. Кто это? Кто-то из древних пророков? Что вы, Ваше Величество? Кстати, Сергей Юрьевич, а ведь у вас же что-то есть из древних пророков было подготовлено к этому мероприятию?
У меня было из Улисса. Но я все-таки им собираюсь закончить.
Хорошо. Так, тогда Наталья Михайловна.
Да, ну, видимо, я тоже из древних пророков, раз уж пора. Продвижение боли вглубь скованных скорбью земель скоро закончится. Насколько хватит зрения, слеза покатиться захочет, уготовив богоявление, как максимум его отсутствия там, где северное сияние зияет сутками, где космоса холодные очи почти земли касаются, врезаясь во льды холодным свечением, соединяя наличное и отсутствующее вообще. В этом таинство отречения, строго отточенное, не тающее, отрешенность никуда не спешащего, позабывшего о подчаянии сущего. Между границ снегов жизнь торопливо свивается, тем пуще, чем более холод колюч, чем необъятнее бесконечности сфера. В этом ключ прорастания взгляда в вечность. Действия в меру. Атлант чужое небо подпирает плечом натертым до мозоли, бессилие скрыв в натуженной ладони, у сердца затаив кулак, что клад. Хотел бы он, по воле силы трения, разбив колени о земную твердь, зеркальных сфер не удержать вращения, разжать обузы ржавые объятия, свободным стать опять, упасть, не встать. Тогда светил лампады, тихо гасит вечность, солнечного света прервав полет. Космос свивается в клубок, исчерпанностью полн нечеловечий, вспять обращая имена и время. Однако все еще ничто не в прошлом, пока равны превозмогающий титан и ноша в горсти сжимаемое отречение. Умом понять ли то, что до тебя, повелевая светом, уже считала вероятность рождения планет, что пустоту горстьми имен расцветив спора оставила струиться их, как море, шуметь прибоем невнятно для слуха. И ты, на мель зайдя и намочив лодыжку, подобен стал Адаму в том, что слышишь, как суть вещей из гущи неспокойных токов в твоей же глубине звучит, как обращение к толпам на берегу. Но все равно то лишь неясный гул стихии, ладонями разъяв воды тягучий космос, как слово в небо ты поймал, в чем был находчив, как очертания придал тому, что мягкотело течет сквозь пальцы, тает, не имея свойств. Твой труд тяжел у края Айкумены, в темноте ночей ничей заброшен, так отблески зари в лицо плесни, умойся, смиренный певчий. Ну и последнее, четвертое, если кто-то не понял. Сбитым дыханием спутов небесных тканей порядок Атлант опускается на колени. Тогда прогибается линия горизонта, солнце стремится в закат преждевременно, и это не облака золотятся, а леют в верхних слоях озоновых. Больше не греет жившее в сердце обессиленным нежность, терявшая, как дерево по осени листья, трепетность к новому, заботу о некогда бывшем. Молот бьет по наковальне все медленнее, все глуше. Стук, но все еще метко, словно колокол, призывает молиться в приближении судных дней. К мягкому телу земному космос подступает своим объятием, темный, неизведанный, не знающий ничего о распятии, ни разу не жертвовавший частью для целого, не ведавший смысла, как блеклой тени истинного огней.
Спасибо.
Ну вот мы сейчас много говорили о разном космосе греческом, абстрактном. Но теперь несколько слов о космосе конкретном, но при этом вполне себе бессюжетном. Вот. Я хочу прочитать стихотворение, которое посвящается американскому летчику Чаку Йегеру, человеку, который первым покорил звуковой барьер. Он был в американском отряде космонавтов, но никогда не летал в космос. Ну, в основном по причине совершенно невообразимого количества дисциплинарных взысканий. Собственно говоря, он из армии-то уволился в чине главного сержанта ВВС, но при этом уважение к нему было больше, чем ко многим генералам. Вот, в начале 70-х годов он попытался покорить советский рекорд высоты, угнал без разрешения НАСАвский экспериментальный самолет XF-104, разбил его, а рекорд так и не был побит. В общем, осенний крик ястреба, Иосиф Бродский. Северо-западный ветер его поднимает над сизой, лиловой, пунцовой, алой долины Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы по двору от Бетшалы, фермы, суслика на меже. На воздушном потоке распластанный одинок. Все, что он видит, к ряду покатых холмов и серебро реки. Вьющийся точно живой клинок, сталь в зазубренных перекатах, схожие с бисером городки Новой Англии, упавшие до нуля термометры, словно лары в нише, стынут, обуздывая пожар листьев в шпиле церквей. Но для ястреба это не церкви, выше лучших помыслов прихожан. Он парит в голубом океане, сомкнувший клюв, прижатый к животу плюсною, когти в кулак, точно пальцы рук, чуя каждым пером поддув снизу, сверкая в ответ глазную ягоду, держа на юг Крио-Гранде в дельту, в распаренную толпу буков, прячущиеся в мощной пене травы, чьи лезвия остры, гнездо, разбитую скорлупу, валую крапинку, запах тени брата или сестры, сердце, обросшее пухом, плотью, пером, крылом, бьющееся с частотою дрожи, точно ножницами сечет собственным движимое теплом осеннюю синеву, ее же увеличивая, за счет еле видимого глазу коричневого пятна, точки, скользящей поверх вершины ели, за счет пустоты в лице ребенка, замерзшего у окна, пары, вышедшей из машины, женщины на крыльце. Но восходящий поток его поднимает вверх, выше и выше, в подбрюшных перьях щиплет холодом. Глядя вниз, он видит, как, что горизонт померк. Он видит как бы 13 первых штатов. Он видит, из труб поднимается дым. Но как раз число труб подсказывает одинокой птице, как поднялась она. «Эх, куда меня занесло?» Он чувствует смешанную с тревогой гордость. Перевернувшись на крыло, он падает вниз. Но упругий слой воздуха его возвращает в небо, в бесцветную ледяную гладь. В желтом зрачке возникает злой блеск, то есть помесь гнева с ужасом. Он опять низвергается, но как стенка мяч, как падение грешника снова в веру. Его выталкивает назад, его, который еще горяч, в черте что, все выше, в аносферу, в астрономически объективный от птиц, где отсутствует кислород, где вместо проса крупа далеких звезд, что для двуногих ввысь, то для пернатых наоборот, не мозжечков, но в мешочках легких, он догадывается, не спастись. И тогда он кричит, из согнутого, как крюк клювого, похожий на виск риней, вырывается и летит во мне механический нестерпимый звук, звук стали, впившийся в алюминий. Механический, ибо не предназначенный для чьих ушей, людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы, маленьких полевых мышей. Так отливаться не могут слезы никому, только псы задирают морды. Пронзительный резкий крик, страшней, кошмарнее Ренеза, алмаза режущего стекло, пересекает небо, и мир на миг как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло. Обжигающее пространство, как здесь внизу, обжигает черные ограды руку без перчатки. Мы, воскресая, вон там, видим сверху слезу ястреба, плюс паутину звуку, присущую мелких волн, разбегающихся по небосводу, где нет эха, где пахнет апофеозом звука, особенно в октябре, и в кружеве этом сродни звезде, сверкая скованным морозом, инеем в серебре, опушившим перья птицы, плывет в зенит, в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда пел сверкающую деталь, мы слышим, что-то вверху звенит, как разбивающаяся посуда, как фамильный хрусталь, чья осколки, однако, не ранит, но тают в ладони, и на мгновение вновь различаешь кружки, глазки, веер, радужное пятно, многоточие, скобки, звенья, колоски, волоски. Бывший привольный узор пера, карту, ставшую горстью юрких хлопьев, летящих на склон холма, и ловя их пальцами детвора, выбегает на улицу в пестрых куртках и кричит по-английски: «Зима, зима».
Ну что ж, там, на Интерпресс-коне, мы очень внимательно обсуждали это стихотворение, вспоминали историю Чака Йегера, фигура эта для американцев примерно такая же легендарная, как для нас, как раз Гагарин, они чем-то были даже, наверное, и похуже. А на самом деле он прожил огромную жизнь, несмотря на то, что много раз рисковал с собой, он прожил огромную жизнь, умер своей смертью в 90 с лишним лет.
Почти в 100.
Почти в 100. Даже в 90-е годы он еще работал, в частности, он создатель нескольких игр по, собственно, по авиации, по симуляторам полетов. Такая была интересная фигура. И действительно получалось так, что он был одним из тех, кто тоже видел, причем видел на практическом уровне космос как таковой и движение к нему.
И вот в этом полете, да, он увидел черное небо и черные, и на нем светлые звезды. Что, в общем, уже считается приближением к космосу. Ну, и в заключение я хочу...
Но рекорд он не побил.
Но рекорд тогда он не побил. Рекорд остался за советскими летчиками. Вот. А в заключение я хочу представить редкий русский перевод стихотворения «Улисс» известного Альфреда Теннисона, который нам больше известно по рефрену «Бороться, искать, найти и не сдаваться».
И которая связывает на завершение нашего вечера с тем, с чего он начинался, с географических открытий. Да.
Наши жизни сплелись, нас и так было мало, теперь не осталось совсем. Каждый час отвоеванный нами у пучины безмолвия тает в холодном тумане, за которым виднеется настежь открытая дверь. Что-то большее, чем измерение времени, час нашей смерти, предвестник того, что начнется. Это будет страшнее, чем жар беспощадного солнца. Наше тело погибнет, но разум отдельно от нас будет жить в беспредельности, в вечной слепой пустоте и стремиться за знанием, подобно летящей звезде. Может быть, нас поглотит бездонный невидимый ров. Это страшная бездна, откуда не будет возврата. Может быть, мы достигнем далекого острова снов и увидим героев, которых мы знали когда-то. Уже многое отнято, но еще большего ждут. И мы тронемся в путь, как когда-то, когда мы умели двигать небо и землю и жили на самом пределе человеческой силы. Мы знаем, что нам не вернут нашу молодость. Мы постарели, и наши сердца ослабели от тяжести лет и ударов судьбы. Только воля сильна, и мы снова уходим, забыв обо всем, и находим, и ищем, и будем идти до конца.
И, может быть, самое оптимистическое всего, что есть в человеческой истории, что сколько бы у нас ни было разных темных веков, но на поэзию это, в общем, не оказало существенного влияния. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.